Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Осмонов.
Наталья Князева тоже в студии. Здравствуйте. Приветствуем всех наших радиослушателей.
Говорить мы сегодня будем про инвестиционный климат в Кыргызстане. В частности, хотелось бы понять, улучшается он или ухудшается с точки зрения уже частного лица, потому что с государственными органами мы разговариваем довольно часто. Ну и вот они, по крайней мере, нам рассказывают, что все у нас по большому счету в порядке. Инвесторы есть, инвесторы зарубежные в том числе готовы с нами работать даже на тех условиях, которые мы предлагаем, которые не всегда по международным каким-то стандартам можно назвать лучшими и максимально комфортными. Но, в общем-то, ведь этот год – это год особенный. Это год, когда во всем мире и в Кыргызстане в том числе произошел кризис, произошла масса различных там, геополитических событий от нас, независящих. И вот хотелось бы понять, как рынок Кыргызстана на все это отреагирует.
И главное, хотят ли в нас вкладывать деньги международные инвесторы и каким критериям должна соответствовать наша страна для того, чтобы привлекать те самые инвестиции, о которых постоянно власть имущие говорят и которых мы всегда с нетерпением ждем, и смогут ли они решить вообще все наши проблемы во многих областях страны, которые мы хотим развивать.
В гостях у нас сегодня бывший глава агентства по инвестициям, ныне гендиректор частной компании Шумкарбек Адильбекулу. Шумкарбек Адильбекович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас приветствовать. Ну, раз мы начали с геополитических потрясений, то давайте поговорим о том, как изменился инвестиционный климат в нашей стране в этом году и не повредили ли все эти события, о которых, наверное, каждый знает, желанием инвесторов приходить в Кыргызстан.
Ну, давайте начнем с начала этого года, да? Вот прям начиная с этого года, прям сначала произошли, ну, так скажем, трагические события в Казахстане. Это автоматически уже по шаблону должно было отразиться на нас. И мы, как бы так скажем, наши ближайшие соседи, глобальные игроки, внутренние инвесторы, да, так скажем, не пришли еще в себя. Началась так называемая спецоперация, да, на Украине. И это еще больше усугубило ситуацию. И я тогда прям через 2-3 дня написал на Фейсбуке пост. Правда, как всегда, никто не обратил внимания, потому что пост был, так скажем, с аналитическими заключениями. Наше сообщество не любит такое. Наше сообщество любит подсматривать под чужими одеялами, сплетни и так далее, и так далее. Но пост был все равно был опубликован, и там звучало такое, что один Владимир будет бороться за свой мир, один Владимир будет бороться за свою страну. И Кыргызстану будет необходимо выбрать, рано или поздно. Все вот эти эмоции, все это уляжется, и Кыргызстану надо будет сделать выбор. Причем выбор с холодной головой. Когда я об этом писал, холодной головой, я имел в виду, что надо будет четкие просчеты провести, что мы сделаем, если поддержим одну сторону, что мы потеряем, что мы приобретем. Вот эти эмоции, вот эти сожаления, чувства, конечно, они, конечно, в некоторых случаях преобладают, некоторые можно что-то это сделать, но все равно, вот как сейчас показала ситуация, прошло полгода, да, по-моему, и мы поняли, что, ну, будем открыто говоря, без России нам будет тяжело. Вот, и причем тяжело с различных показателей, и в экономическом плане, и в других моментах, да. И сейчас, вот так как я уже в частной сфере, так скажем, работаю и провожу различные переговоры, в том числе и с российскими предприятиями, с российскими, так скажем, деловыми кругами, и с европейскими тоже, и восточные, и турецкие. Вот эти эмоции, все они прошли. Остался, так скажем, голый, холодный расчет, где уже идут цифры. И в этом направлении Кыргызская республика должна была очень оперативно среагировать. Очень оперативно среагировать. Рынок уже среагировал. Вы это можете сами увидеть, выйдя на улицу. Большое количество туристов. Наши увеселительные заведения общепита забиты. Это как бы рынок отреагировал. Теперь государство должно было отреагировать. То есть приведу такой пример, вот почему должно было государство отреагировать. На носу зима. Оно в Европе будет холодное, ну, вы знаете почему. Вот, и европейцы активно сейчас запасаются отопительными ресурсами. Да? Помимо, так скажем, традиционного, которым считался уголь, Сейчас очень актуальность возросла альтернативных, так скажем, отопительных ресурсов. Возможно, многие не слышали. Это пеллеты. Это делается из отходов из опилок. И вот я просто удивляюсь, да, мы российским компаниям предлагаем завозите сырьем вагонами, здесь перерабатывайте в Кыргызстане и дальше экспортируйте в Европу. Да? Кыргызстан отличная площадка, язык понимаем, рабочая сила не так дорогая, как у вас, инфраструктура позволяет. То есть это один из примеров того, что как Кыргызстан мог воспользоваться и может даже. Но опять-таки меня немножко поразила реакция наших соседей, почему я сейчас про Россию говорю, потому что когда все было хорошо, они были, так скажем, одурманены, что ли, вот такими легкими большими деньгами в виде экспорта в Европу и так далее. А сейчас, когда это все прекратило, они обратили внимание на нас. Но мы не должны обижаться. Мы должны просто показывать возможности свои, в том числе по получению добавленной стоимости, по привлечению технологий, которые есть в России. В России они на порядок выше. Да, не как в Европе, чем у нас, но выше. Но это можно сделать. И в такой ситуации что должен делать Кыргызстан? Кыргызстан, как минимум, он должен создавать такие хорошие условия, которые резко отличаются от центральноазиатских стран. Это автоматически, потому что нельзя, не надо думать, что вот нам идут, мы так желанны, к нам хотят. Нет. Кроме нас есть Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан есть. И в этой гонке Кыргызстан всегда должен показывать свои преимущества. И сегодня очень хорошее время. И вы правильно задали, что инвестиционный климат, он должен был резко отреагировать. И когда конституция поменялась, там уже непонятно, сколько людей на самом деле проголосовало за эту конституцию, но поменялось, но я думал, хотя бы уже центр принятия решений, оперативность возрастет. Не так, как раньше, когда я работал. У нас был там центр принятия как бы юридический премьер-министр, но центр принятия решений был в совсем другом месте, там тоже влияли определенные люди. Я думал, что ситуация коренным образом поменялась, что один человек принимает решение, центр принятия решений один, и многие реформы, в том числе инвестиционные, они пойдут быстрее. Но вот лично, по моему убеждению, я это не наблюдаю. На сегодняшний день, почему я об этом говорю, есть агентство, которое стало при президенте, оно как бы юридически ведет ответственно за единую политику, да, но при этом есть, создали фонд «Наследие кочевников», если я правильно, тоже, который не пытается, а уже в открытую привлекает инвесторов, там у них преимущество, у них есть капитал от контора, я так понимаю, они там хорошие проекты делают. Потом, я не знаю, куда относится Кыргызиндустрия, тоже, да, она на базе простающих предприятий тоже. И то есть, получилось, что то есть несколько центров принятия решений, так скажем, и плюс за 2 года, заметьте, поменялось как минимум 3 руководителя государственного органа, который отвечает за инвестиционный климат, за реализацию инвестиционного климата, да. Это говорит о том, что вот именно очень важная сфера, она нестабильна, то есть там идут какие-то элементы недоверия, да. После меня директор проработал 2-2,5 месяца, по-моему. Его сменил Шахмаматов. 9 месяцев проработал. Был зам, да, ее определенное время. Потом Сабирова назначили. То есть для инвесторов это тоже достаточно хороший сигнал. Да, вот. Надо было начинать с этого, первое. Второе – это оперативность реформ. Да, мы живем в такое время. Вот почему я надеялся на оперативность, потому что в других странах, где за инвестицию отвечает президент, там оперативность изменений условий, оно очень высокое. То есть возьмем пример Узбекистана. Да? Узбекистан, надо открыто говорить, когда пришел Мирзиёев, ихняя вот эта инвестиционная политика, она некоторые элементы нашей инвестиционной политики копировала, и причем так оперативно, и эта оперативность настолько высокая была, что даже вот потенциальные инвесторы, они приходили, они, допустим, один раз приезжает, через 2-3 месяца приходит, они видят, что изменения в лучшую сторону. Там условия облегчаются, легче становится. И это их притягивало, понимаете? И в этом плане я тоже как бы выражал определенное свое недовольствие, но ситуация поменялась. Я думаю, что сейчас тоже не поздно. Вот, учитывая то, что Ахылбек Усенбекович Жапаров, насколько я знаю, он был очень такой, достаточно быстро принимал решения и реализовывал. Но опять-таки на картине мы видим, что как минимум три, ну, не скажу, что центр принятия, как минимум три, так скажем, органа, которые работают с инвесторами. А инвестору должно быть четко понятно. В идеале было бы хорошо, если бы и индустрия, и все вот эти фонды, все подчинялись одному центру принятия решений, и он формировал политику, он принимал решения, и он указывал, куда надо привлекать инвесторов, каких надо привлекать инвесторов. Mm-hmm. А сегодня вот картина такова.
Я здесь только хотела отметить, должны это сказать в эфире, такое требование, что Facebook — это запрещенная организация, считающаяся экстремистской Российской Федерации. Я вас хотела спросить более практическую вещь. Вы вот хоть и отошли от государственной должности, но ведь наблюдаете за реальной ситуацией на рынке и в секторе. Скажите, пожалуйста, вот сейчас к нам инвесторы идут, или вот эта разрозненная такая, вот, на ваш взгляд, политика, она все-таки мешает того, чтобы к нам инвесторы приходили?
Давайте теперь я вам с точки зрения статистики отвечу.
Давайте.
Идут ли инвесторы? Если посмотреть по итогам прошлого года, да, картина просто успешная, да, так скажем. Больше миллиарда, третий раз повторяется, приток в год, да. Но когда мы изучали структуру этой суммы, оказалось, что большая часть-то это торговый кредит. Торговый кредит это означает, ну, грубо говоря, результат торговли. То есть, когда мы что-то завозим в нашу страну, что-то покупаем, да, не вот такие прямые инвестиции, не портфельные, там, их есть, но их мало, да. И, соответственно, в этом году тоже будет ожидаться достаточно большой уровень, потому что, как мы уже поняли, что те компании, которые по определенным причинам, там, из-за результатов санкций, не могут напрямую работать через Европу, да, они уже начали работать через нашу страну, да, и вот эти торговые потоки, они отразятся на официальной статистике. И я практически уверен, что в этом году достаточно хорошие результаты будут. Посмотрим на реальность, что нам дает. Что это такое торговля? Торговля, когда вот мы купили, чуть-чуть добавили, продали. Добавленная стоимость маленькая стала. Наши основные фонды не задействованы. Новые рабочие места создались, но мало. Да? Новые технологии не завезены. Вот поэтому, исходя, если все это вот это, ну, я не скажу, что мишуру, но вот эту часть отбросить, то в реальном секторе, в промышленности ситуация не очень, так скажем, хорошая, да? И в этом плане активность правительства, я изначально сам был сторонником того, что раз вот инвесторы не идут в промышленность, да, по разным причинам, да, тогда надо сделать так, чтобы создавать условия, чтобы они пришли. Для этих случаев очень хороший инструмент был межправительственные комиссии, которые между странами действуют. Вот это вот мы очень много раз поднимали это, в том числе и с российскими коллегами, и с казахскими коллегами, чтобы на государственном уровне уже ввелись переговоры и конкретно указывались, в какие предприятия необходимо инвестировать, да, и какие предприятия надо восстанавливать, как мы можем быть полезны друг другу. Mm-hmm. Вот, и уже я же вначале говорил, что изначально, если в начале определенные, в начале года, то есть определенные трудности были, сейчас очень хорошие условия для того, чтобы мы могли с коллегами из Российской Федерации разговаривать именно по кооперации. Я вижу определенные активности, но эти активности были раньше, но никак к результату не приводили. А теперь, я думаю, как раз время, когда вот эта конституция позволяет, да, достаточно оперативно все, так скажем, приводить в законное русло. И используя различные дипломатические и уже такие связи на правительственных уровнях, это надо, можно поменять, на самом деле, быстро.
Вы знаете, мне вообще кажется, что в нашей стране последнее время инвесторов, в принципе, не любят, потому что у нас даже в СМИ иногда очень часто, и да, из уст чиновников выходит такое слово, как недобросовестный инвестор. Очень часто мы его встречаем, в том числе, естественно, самый главный политический, экономический кейс, который был после прихода новых властей в лице Садыра Джапарова, это, конечно же, возвращение Кумтора. К нему относится с двух сторон. С одной стороны, большое количество населения поддерживает эту инициативу, с другой стороны, это многие считают таким законным отъемом собственности у инвестора, который вкладывал туда свои средства. Уже, наверное, не стоит смотреть на то, каким образом и кто виноват в том, как шли дела у компании, куда шли деньги, куда шло, собственно, само это золото. Но факт остается фактом. Совсем недавно в Лондоне в посольстве нашей страны состоялась полная передача всех документов. То есть мы с Центерой Голд уже все раскидались, дело закрыли. Но осадок-то остался. Как вы считаете, вот это все дело с Кумтором, оно останется ли незамеченным всеми теми инвесторами, которые хотят прийти? Вот как раз мы говорим о том, что в промышленность никто не приходит. А горнодобывающая промышленность – это как раз вот то, куда приходи. Пожалуйста, у нас и месторождений неразработанных довольно большое количество, но вот мне кажется, что все-таки это имидж нашей страны подпортил инвестиционный, как вы считаете?
Все зависит от того, что как будет трактовать инвестор, допустим, да? Естественно, если он захочет с позиции, так скажем, то, что вот он... Был такой случай, когда, вот, грубо говоря, государство, ну, как бы прекратило отношения, да? То, естественно, он задумается. И, опять-таки, я вот много раз об этом говорил, еще раз говорю, статистику приведу, вот то, что вот недобросовестные инвесторы. Если вот в госорганы приходят 10 компаний, из 10, как минимум 7-8, это представители различных компаний, посредники и так далее, и так далее. Иногда в открытую это мошенники, да? 2-3 серьезно остаются. Из 10, если одна компания зайдет на рынок, это, считайте, можно аплодировать. Это хороший успех. Это даже по международным меркам, да? Ну, это примерно, по-моему, это я нам достаточно широко известно, когда есть большие деньги, тогда есть уже и такие различные соблазны. По поводу Кумтора, важно не столько, сколько мы там расстались, да, как это важно, как мы дальше будем этот объект, так скажем, содержать. Вот сейчас, вот насколько вот на такой взгляд с дистанции кажется, что вот все, Кумтор наш. Теперь на эти деньги будем привлекать инвесторов, реализовать проекты на базе фонда вот этих наследия кочевников и так далее. Идея хорошая, но посмотрим на реализацию. У нас всегда были большие проблемы с реализацией. Законы нормальные, но именно в части реализации проблемы. Когда начинаешь выяснять, все упиралось в человеческий фактор. Человек некомпетентен, не понимает или работает в угоду своих интересов. Да? Вот. Точно так же теперь наша страна уже будет, наверное, сталкиваться с двумя основными моментами, наверное. Первое – это когда классические большие компании приходят на инвестиционную среду, на инвестиционный климат, да, когда смотрят на законы, на исполняемость этих законов, на судебные решения, да, тогда, естественно, то, что произошло с Кумтором, это достаточно нехороший сигнал. Но есть еще второй тип инвесторов, которые приходят на конкретный проект, на определенный проект. Они понимают, что среда не очень, но, блин, проект такой классный, где маржинальность высокая, где доходы большие обещают, да, за короткое время. Они, несмотря на вот эти риски, они заходят. Мне кажется, вот эта вторая часть, она будет у нас превалировать, потому что уже же понятно стало же, да, вот, что вот вот эти, так скажем, инвестиционная среда, она вот уже как-то на второй план приходит, на первый план реализация проекта. Вот у нас есть такие проекты, причем такие большие, кричащие, там, Амбарата-2, там, вот эти железная дорога, там еще какие-то. Да? Вот, а в этом плане здесь самый большой риск, опять-таки, человеческий фактор. Если люди или человек, который принимает решение, он будет точно аккуратен и серьезен, так скажем, честен, да, перед собой, перед народом, перед законом, то вот эти проекты можно будет реализовать. И за счет проектов можно будет какие-то мультипликативные эффекты на экономику получить. А если опять-таки мы, как бы человеческий фактор сыграет, тогда мы опять получим, так скажем, ну, корявые проекты, да, так скажем, да, недореализованные, да, и так далее. Кумтор, кстати, один из таких лучших примеров человеческого фактора. Потому что, да, идея классная, все хорошо, но мы же знаем, как его реализовали и как мы закончили. Да?
Еще один пример совсем недавно такой был. О нем почему-то не так много говорили, но вот мы в эфире радио «Спутник Кыргызстан» вообще просто выяснили этот факт. Тоже большой проект у нас был «Безопасный город». Две стадии реализации должна была случиться. Первая стадия прошла удачно, успешно, на ура. Во все СМИ приходили представители компании, которые ставила безопасный город внутри Бишкека. А как дошло до второй стадии реализации, оказалось, что, в общем, не получилось.
Опять человеческий фактор.
Судится, в общем, да, наша мэрия с китайскими инвесторами, так называемыми, ждем решения суда. Вы знаете, я недавно слышала мнение вот следующее. Некоторые, если можно так сказать, эксперты, ну, в общем, люди, которые считают себя понимающими там в экономике, говорят, что страны бывают двух типов. Вот бывает страна там, где, в принципе, условия для инвесторов такие средние, и тогда инвестор, заходя на рынок, реально смотрит там, на решение судов, вот то, что вы сказали, да, там, на
среду,
исполняемость,
так сказать,
законов,
да, да,
на все остальное, ну, думает, насколько я там смогу просто работать долго. А есть второй тип стран там, где просто все очень дешево и настолько выгодно, что инвестор думает, ну и ладно с этими законами, ничего страшного, и суды, это даже если не в мою пользу, там дешевая рабочая сила, там вот прям круто, я просто смогу много заработать. Пусть даже я недолго буду зарабатывать, но заработаю много.
Отобьюсь,
да. Вот говорили, что, опять же, что Китай на протяжении длительного времени считался именно такой страной, да, что там, ладно, уже суды, но вот там дешевая рабочая сила, очень удобная, поэтому очень многие компании туда переехали. А сейчас Китай так попадает в ловушку так называемых там средних доходов, да? Что касается нашей страны, мы вот к какой категории относимся? Потому что на протяжении очень длительного времени говорили, что у нас, а, дешевая рабочая сила, б, дешевая электроэнергия. И для инвесторов в целом это настолько выгодно, что они, правда, готовы закрыть глаза на все остальное и идти в нашу страну зарабатывать деньги. Сейчас как у нас ситуация обстоит?
Я буквально недавно говорил, что вот это говорить, что у нас, так скажем, лучше развита инвестиционная среда, нежели по реализации проектной среды, это еще у нас рано. По нескольким причинам. Во-первых, самая проблемная часть, это вот, которую даже мы сталкивались, это решение, исполнение судебных решений. То есть это судебные споры, потом исполнение вот этих решений судей. То есть вроде все, ты выиграл, но ты не можешь свой актив вытащить там, или получить доступ к нему. Да? Вот. Потом сам процесс судопроизводства, он настолько тяжел, да, для иностранцев, потому что там же опять-таки идет человеческий фактор. Он вроде все, у него доказательства есть, все это, а там же не знаешь, что мы можем договориться. Раз договорились, и выясняется, что ты, извини, ты не прав. Вот давай. У нас много раз таких случаев было, да, и нам приходилось это все как бы объяснять. Потом даже выявились, что есть проблема, то, что вот сейчас вот это разрешение споров, да, мы старались, чтобы даже мы обращались инвесторам, не обращайтесь в суды, там вас засосет конкретно, деньги, время потеряете, давайте договариваться, да, то есть досудебное разбирательство, да, то есть мы это старались это развивать. И помимо этого, в последнее время очень начал выпячивать вопрос, то есть инфраструктура. То есть помимо дорог и логистики, это обычный энергоресурс. То есть просто не хватает мощностей. Вот на моей практике было, когда мы уже привлекли инвестора, я их уболтал, грубо говоря, чтобы они не шли в Калужскую область, что у нас лучше СЭС, что у нас лучше, чем в Казахстане, да, все хорошо, они приняли решение, и раз, мощности не хватает. Хорошо, что еще на то время директор СЭС достаточно оперативно среагировал, то есть сделали так, что ну, там более-менее мощности хватало, ну, хватило, да, для начала деятельности. И у нас остается тот элемент, о котором я говорил, это реализация проектов, то есть единичный. Когда, допустим, серьезный инвестор придет, заинтересуется каким-либо фактором, как вы сказали, там, из-за того, что у нас сырье есть, допустим, или дешевая рабочая сила, но я здесь поспорю, потому что не в части дешевизны рабочей, а в части ее доступности. Сегодня вот даже тот завод, который открылся, выпускает биметаллические алюминиевые радиаторы, он не может набрать необходимое количество людей. Потому что люди, я извиняюсь, конечно, ментальность может быть такая, пришли, недели две поработали, у кого-то то и там похороны и так далее, аванс получили, пропали на 3-4 дня, да? То есть текучесть очень большая. И это проблема не только у одного этого завода, это и проблема у других заводов. То есть, и вот это, все это, теперь вот единственная надежда, это как получается, что люди, принимающие решения, вне зависимости от должности, теперь они будут ходить, гарантировать всем инвесторам, которые вдруг придут, как говорят, вот все, я тебе отвечаю, что вот здесь будет у тебя земельный участок, все, никто тебя не будет трогать, у тебя и рабочая сила будет, и электричество подадим, все и так далее. То есть это уже это уже, как так скажем, уже совсем не институциональный метод, да?
Угу.
Когда ты больше доверяешь, допустим, институциональным органам в виде там, МВД, там, прокуратуры, или там, мэрии, или там, администрации. А сегодня, к сожалению, совсем другая как бы, ситуация. Поэтому над этим надо работать, и причем очень быстро надо работать. Да, это очень сложно. Это опять-таки из-за наших человеческих вот факторов, которые есть на местах и в различных как бы эшелонах власти. Это очень тяжело дается на самом деле. Mm-hmm. Я лично очень много раз сталкивался. Я вот расскажу пример. Когда инвестор пришел, он все уже с линии получения лицензии на разработку месторождения, да, он все документы получил, и ему последняя стадия осталась получить в аренду земельный участок, где надо будет завод построить. Да, вроде бы как бы финишная стадия, да, потому что на разработку уже дали, все. Он приходит к мэру, мэр такой говорит, я вас услышал, да, нам такой завод нужен, через неделю приходите. Через неделю приходит, говорит, ой, извините, мы так порылись, и оказалось, что мы это уже землю в аренду сдали той компании, идите с ней договаривайтесь. Потом выясняется, у него есть аффилированность этой компании, да, то есть Вот такие случаи, они были и будут, пока вот эти институты не станут достаточно сильными. И не, вот эти суды и государственная власть, она не будет по-другому относиться к инвесторам. Вот это будет повторяться. Угу. Единственное, это, так скажем, тактическое оружие, быстрое оружие, это вот это вот. Гарантировать сильной рукой. Все это вот. Ну, причем это не только в Кыргызстане был. Этот путь проходил Сингапур. Когда Ли Куан Ю ездил в Великобританию и открыто говорил, я отвечаю, приходите, я вам гарантирую. Так и делали многие другие. Там Пак Чон Хи в свое время, сейчас до сих пор. Президент, по-моему, наш тоже, по-моему, так говорил, по-моему, насколько я знаю. Но это должно быть не всегда. Это должно быть временно. Это должно быть временно, пока вот эти институции наши развиваются и как бы, растут качественно. Вот только так.
Угу. Еще один инструмент, о котором очень часто говорят в плане инвестиционного сотрудничества, это государственно-частные предприятия или
партнерство,
да, ГЧП. В принципе, звучит всегда как панацея, потому что очень часто к нам приходят представители госорганов, говорят, что ГЧП решит все наши абсолютно проблемы, нашу устарелую инфраструктуру. Подымем, нужно только законнектиться с внешними инвесторами, которые будут управлять уже готовыми проектами, вкладываться в них, а мы, доработав с ними, уже, скажем так, не потеряем и свою собственную. Звучит прекрасно, но примеров хорошего ГЧП у нас в стране, ну, честно говоря, довольно мало, говоря о том, что иногда случаются небольшие недомолвки. Очень, во-первых, это касается аэропорта Манас. Уже когда-то, когда только речь заходила о том, что мы собираемся сделать ГЧП в аэропорте Манас, вроде об этом власти заявили, потом оказалось, что это стратегический объект, ГЧП его не отдадут. На фоне заявлений общественности о том, что якобы разбазариваем государственное имущество. Потом случился вот последний кейс, когда вдруг неожиданно объявили о том, что турецкой компании переходит управление ГЧП, причем в двустороннем формате были заключены вот эти все договора, и потом тоже шквал критики и отмена того, что происходило. Скажите, пожалуйста, в чем такая причина вот нестыковки тех самых партнерских намерений внешних инвесторов и нашего имущества, которым мы хотим отдать под внешнее управление? Что у нас не так с этим делом? Насколько честно и открыто тогда, в конце концов, должны проходить все эти конкурсы или переговоры по тому, кого мы пускаем с инвестициями, а кого, извините, не пускаем?
Ну, это опять-таки результат того, что я буквально до этого говорил. Проектная среда, когда со стороны власти идут обещания на реализацию какого-то проекта. То есть, опять-таки, человеческий фактор, не всегда обещания сдерживаются, смотря как договариваются, определенные интересы, не всегда государственные интересы бывают, да, ну, об этом уже все это понимают, поэтому на самом деле тот кейс, который в аэропорту у нас произошел, это на самом деле, ну, так скажем, не очень хороший. Когда ты на весь мир объявляешь, привлекаешь как международную организацию, чтобы они тебе помогли в части консалтинга, да, они вкладывают определенные деньги, ресурсы, потом привлекают своих, так скажем, людей, чтобы они привлекли международные компании, да, все идет конкурс, и это не один год длится, 2-3 года длится, и в период конкурса ты вдруг заявляешь, как вы сказали, что мы заключаем прямое инвестиционное соглашение с участником, ладно бы, если с тем участником, который предложил лучшие условия, да, и другим уже не обидно было бы, а ты заключаешь, так скажем, соглашение с тем участником, у которых предложение не лучшее было, а потом после, как бы, критики отменяешь. Это же явно вот это говорит о том, что еще в стране не сформировался, так скажем, не сформировались вот это достаточно качественная инвестиционная среда, чтобы институты могли сами проводить и не было вмешательства. То есть в идеале можно было бы, если представить, то представляете, вот этот наш центр ГЧП, да, совместно с аэропортом Манас, с правительством, они все подготовили документы, объявляют конкурс, никто не вмешивается, все по баллам или, не знаю, по каким-то критериям выигрывает, объявляет, вот этот выиграл, все, мы начинаем реализовывать. И был бы какой шикарный сигнал для других инвесторов, что вот там, оказывается, ГЧП работает. А сейчас вот сейчас вроде стараются повторное сделать, но уже осадок будет.
Конечно.
Вот осадок будет, вот, и причем не совсем хороший, да? И потом люди обратно что поймут? Поймут, скажут, да, понятно, есть центр ГЧП, понятно, есть агентство, но надо все-таки надо договариваться, подстраховаться. И вот опять начнется вот это...
Лично и напрямую, да?
Да, да, угу. Да. Вот. А мы все время, я вот особенно, я сам своим поведением всегда показывал, что не надо со мной договариваться. Все время приходили, ой, мы тебе благодарим. Не надо мне благодарность. Ты мне покажи, что ты построишь, какие технологии привезешь. Сперва это сделай, покажи на деле. Потом наша поддержка будет полностью. А иначе давай мы не, я у тебя время не буду отнимать, ты у меня. То есть почему-то у нас вот привыкли, да, то есть что все решается через договоренность. Ну, понятно, потому что, опять-таки, все боятся. Опять-таки, вот был такой хороший случай, вот я не назову имя инвестора, вот он один раз приходит, говорит, блин, ты не поверишь, Мухар, я вот 2 раза отдал одному из депутатов, по 26 тысяч долларов, чтобы он мне вопрос решил. Да? В итоге 52 тысячи долларов. Я говорю, и как он решил? Нет, не получилось. Я говорю, и что? Агентство для чего создали? Чтобы вот такие моменты не были. Чтобы без денег это все вот это решало в рамках института. Меня снимут, другой придет, он все равно должен будет, обязан эти моменты реализовывать, потому что у него по функционалу стоит сопровождение и поддержка инвесторов. Хоть ты ему денег дай, не дай, он обязан. Он. И инвесторы наши должны понять. А у нас вот, как бы отчасти тоже госорганы правильно говорят, недобросовестные приходят, потому что видят, что легче договориться и всякие дела сделать. А когда будут институты качественные, они все это будут фильтровать, и тогда уже все поймут, так, там серьезные ребята сидят, серьезный этот... вот это критерий надо выполнить, тогда мы получим доступ там, к проекту ГЧП и так далее. А на самом деле ГЧП, на самом деле это современный хороший инструмент, который вот в Америке очень популярен, в Российской Федерации очень популярен, в Казахстане популярен. Но я все время говорил, ГЧП наше надо упрощать максимум. У нас очень тяжело сделано, что надо 2 этапа. Сейчас, возможно, еще упростили.
Говорят, что упростили.
Да, надо максимально упрощать, что вообще даже надо было сделать так, чтобы в сельские айлюкметы, да, они могли без вот этих обращений и так далее, там, в заявительном плане могли реализовывать проекты ГЧП. Это же как, знаете, это как привыкнуть, понимаете? То есть, если... много говорить о ГЧП, что это хорошее и так далее, что реализуют, тогда народ привыкнет, и народ привыкнет, и инвесторы привыкнут, и тогда они, естественно, будут ГЧП выбирать. А у нас, как вы сказали, мало, во-первых, реализованных проектов, да еще они иногда с таким треском реализуются. Да?
Еще и правила игры по пути меняются.
Да, меняются, и, соответственно, вот, негативно это.
Слушайте, ну вот и сейчас, что мешает нашим властям, скажем так, отбирать хороших инвесторов? Потому что вот как ни случай какой-нибудь вот с этим безопасным городом. Первое, что мы услышали там от знакомых, которые услышали об этом случае, говорят, вот наши опять опростоволосились, скажем так, да, опять заключили не пойми с кем договоры, а опять и суды. И теперь, получается, проект стоит до сих пор, пока суд чего-нибудь не решит, или деньги нам будут возвращать, или уже не будут, мы будем новые деньги искать. Что мешает нашим государственным ведомствам просто нормально проверять тех инвесторов, которые собираются наши деньги тратить, да, и которым мы эти деньги выделять собираемся?
Ну, здесь на самом деле ничего такого нет. Насколько я знаю, первая фраза хорошая, как бы на хороших результатах завершилась, по-моему. Российская компания, да, выиграла, если
да,
не ошибаюсь.
Да.
И вот на второй стадии это даже на СМИ было, выходило, что опять какие-то вот то ли наши граждане, то ли граждане Китая за посреднические услуги опять что-то там, какие-то даже уголовные дела были. И вот из-за этого опять как бы, ну, проект не реализовался. Это же даже чисто арифметически всем понятно же. Вот государство, оно говорит, вот я согласен реализовать условно за 100 сомов, а ты за минусом посреднических каких-то услуг, у тебя остается 80 сомов. Естественно, ты этот проект сделаешь за 80 сомов или не доделаешь, или вообще не стартанешь, да, грубо говоря, потому что ты рассчитывал на 100 сомов, грубо говоря. Да, это я вот очень упрощенно привожу. Вот. И, естественно, государство тоже не застраховано вот, от вот таких посреднических каких-то компаний. И в этом плане ГЧП как раз снижал этот риск. Да? Почему? Потому что на первой стадии, так скажем, отбирался, так скажем, консультант, консалтинговая компания, которая произведет все расчеты, технико-экономическое обоснование, все дела. А потом на второй стадии сама компания будет отбираться на основе уже ТЭО, да, то есть уже там уже риски минимальные. Вот этим хорош ГЧП, да? Вот и надо его всего лишь придерживаться. А безопасный город, насколько мы знаем, он пошел по классическому методу закупок тендерно через тендер. А как в нашей стране тендеры проводятся, мы все знаем. Опять все упирается в человеческий фактор, да? Поэтому надо усилять качество институтов, инструменты, которым пользуются эти институты. Допустим, вот тендер, раз закупки идут, тогда закупки в части привлечения иностранных инвесторов где-то улучшать, где-то прозрачность повышать, где-то вообще, может быть, кардинальные какие-то меры. Я всегда говорю, не надо бояться, почему? Потому что смотрите, какая ситуация. Мы такая страна, и наш такой бюджет, да, он такой, бюджет даже вот так, он такой, бюджет такой содержательного формата, да, то есть наш бюджет такой, лишь бы вот содержать экономику, лишь бы вот содержать социальный сектор, госсектор, там, оборонку, но на развитие очень мало приходится. Вот лишь бы, ну, простым языком говоря, бюджет выживания, да. Вот если мы находимся в такой ситуации, тогда не надо бояться, как бы, так скажем, экспериментировать в части привлечения инвесторов, отличаться. Давайте новые виды. Тогда, может быть, мы, когда будем привлекать инвесторов, дадим какой-то пробный период, что ли, полгода, год, да? Угу. Что если вдруг он что-то выявится, у него какие-то недобросовестные моменты, мы как бы отменяем. Если со стороны государства, да, при этом какие-то мы гарантируем какие-то моменты и риски минимизируя на этом. Может, я еще предлагал такое понятие, как буферная зона, когда мы вообще в течение года вообще не проверяем какие-то компании или какие-то инвесторов, да, потому что само понятие, мы помещаем их в буфер, и потом только на общественное налогообложение выводим, когда эта компания будет готова. Да. То есть, если наш бюджет не позволяет самим там, резкого развития вкладывать в науки, в инновации, как это делают нормальные страны, да, которые развиваются, и денег нет, ну, и мы смотрим на сторону инвесторов, мы тогда должны делать максимально разные инструменты, чтобы этим инвесторам понравилось, и нам от этого было хорошо, и, естественно, наказывать тех нехороших людей, которые за счет государственных возможностей стараются какие-то личные вещи делать.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень многие вещи стали понятнее, скажем так. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был бывший глава агентства по инвестициям, ныне генеральный директор частной компании Шумкарбек Адилбекулу. Очень рады были вас видеть.
Большое вам спасибо. Будем надеяться, что инвестиционный климат у нас из континентального превратится в более такой субтропический, а может быть, потом еще более благоприятный. Большое спасибо. Надеемся на новую встречу в нашем эфире. Большое спасибо.
Спасибо большое.